Добрый день, уважаемые слушатели. Самые обсуждаемые прессой проблемы недели – это, безусловно, предстоящие выборы президента, которые все ближе. Это ситуация в Сирии, которая неожиданно приблизилась в каком-то совсем новом качестве. Но одновременно и события, так сказать, в околокультурной жизни страны, правда, далеко не со знаком плюс. Обо всем этом в сегодняшнем дайджесте. Давайте начнем с внутренней политики. СМИ отмечают, что Владимир Путин сделал очередной шаг по дистанцированию своей предвыборной кампании. Он отказался от съемок и записи каких-либо новых реплик для своих предвыборных видеороликов в рамках президентской компании. Чем это объясняют политологи и журналисты? Андрей Колесников, руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги.
Это вообще очень интересная тактика и стратегия, потому что, наверное, впервые в истории каких-либо выборов в них участвует исчезнувший кандидат, его как бы нету. Он то болеет, просто отсутствует, его нет на дебатах, у него нет программы, я думаю, что и не будет, ну, кроме послания президента. Выбор отсутствующего кандидата – это что-то необычное, но правда в том, что его программа известна, ожидания крайне низкие. Никто не ждет от него исполнения каких-то прежних обещаний, потому что их никто не помнит. А нынешние обещания, они, в общем, бессмысленны, потому что Путин – это не человек, это портрет на стене, и он портрет продолжает олицетворять страну, руководить страной. В общем, вполне достаточно того, что иногда появляется картинка с человеком, который встречается с рабочими в каких-то таких красивых спецовках в разных местах. И иногда он дает о себе знать какими-то законодательными актами, которыми расписываются очередные деньги каким-нибудь социально ущемленным группам. В общем, все движется к тому, что, в общем, как-то мягко это все пройдет.
Собственно, тоже примерно позиции придерживается писатель Дмитрий Глуховский.
Президент просто забил на выборы и все. Не хочу, а чего лезть? Мне-то все понятно. И что вообще пристали ко мне свои агитации, какие-то, ну, дебаты никогда ему не нравились. И сейчас он вообще решил, ну не хочется человеку, ну не хочется, ну достал, ну сколько можно. Ему надоели бессмысленные формальности, как и всем нам. И он бы, может быть, хотел просто, чтобы была уже шапка Мономаха, но она как бы давит с одной стороны, с другой стороны, может быть, там стимулирует, наоборот, кровообращение каким-то образом. Во-первых, мне кажется, по эти годы она стала по размеру, наконец, подходить. Для этого было великовато, а сейчас вот так. Но подходит очень хорошо.
Гибридная опасность. Так кандидат в президенты России Григорий Явлинский написал в своем блоге о событиях в Сирии. Цитата. «Поступает все новая информация о гибели множества российских граждан в Сирии в ходе боестолкновений под Дейр-эз-Зором. Публикаций, рассказов очевидцев и родных погибших становится все больше, а разъяснения в официальных заявлениях российских властей выглядят все более путанными, противоречивыми и лживыми. За всеми этими комментариями вырисовывается масштаб вовлеченности наших соотечественников в продолжающуюся чужую гражданскую войну при абсолютной закрытости этой темы. И это уже не столько про Сирию, сколько про то, что происходит в России и с Россией. Надо сказать, пресса отмечает, что МИД впервые на этой неделе признал, что в Сирии погибли наши сограждане, соотечественники. Нужно ли объявлять траур? Почему гибнут россияне в военных действиях в другой стране и всем официальным лицам все равно, задаются вопросом журналисты. Отвечают на этот вопрос те же журналисты, политики, политологи. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Что эти россияне выбрали давно свой путь, не согласованный с государством, тогда, когда они его выбирали. Я хотел бы рассказать, что еще в 2013 году до Сирии и до Украины была частная военная компания российская, которая зарегистрировалась в Гонконге под названием «Славянский корпус». Их наняло сирийское правительство, где написано черным по белому, что они должны, значит, отбить вот эти поля у ИГИЛа. И за это сирийское правительство этой компании дает 25% дохода с этих полей. Это не контракт с Российской Федерацией, это контракт с сирийским правительством. И в этом вся история. Поэтому вот да, такой выбор у людей.
Писатель и журналист Виктор Шендерович.
Объявлять ли траур? Нет, я думаю, нет. По наемникам траур не объявляют. Траур объявляют по солдатам, по людям, погибшим при выполнении своего воинского долга. Напомню про присягу, я ее принимал когда-то. При защите священных рубежей своего Отечества. В таких случаях, наверное, стоит объявлять траур, хотя, да, воинская профессия подразумевает этот риск, но тем не менее тогда об этом стоит говорить. По наемникам траур не объявляют. А вот траур по такому правительству стоит объявить, выгнать к чертовой матери их всех лжецов, которые попались на этом. Теперь как ни в чем не бывало, признают. Это точно по Оруэллу. Вчера просто была другая правда, никто же не лгал. Просто вчера то было правдой, а сегодня это было правдой. И те же самые люди, глядя на нас теми же самыми глазами, продолжают, как ни в чем не бывало, нами руководить и учить нас родину любить. Нет, это не тема для государственного траура, это тема для выводов. Но, к сожалению, у нас мозг умер, которым можно делать выводы. Общественный мозг умер, у нас нету его. Нету общественного мнения, общественного обсуждения проблемы. Драматизм со всех сторон.
Фигурантам театрального дела в помиловании отказано. В среду Московский городской суд оставил наказание без изменения. Хочу предложить вам, уважаемые слушатели, фрагмент репортажа из зала суда корреспондента «Эхо Москвы» Евгения Снегова.
Поддержать Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и Юрия Итина в суд пришли десятки людей, друзья, родственники и коллеги. Среди них, например, были актеры Лия Хиджакова и Александр Филипенко. Но основное внимание оказалось приковано к кандидату в президенты Ксении Собчак, которая пришла на заседание вместе с мужем Максимом Виторганом. С яркой речью на заседании выступил экс-директор Google-центра Алексей Малобродский. Он единственный из фигурантов дела, который сейчас находится в СИЗО. Остальных держат под домашним арестом. Малобродский представил свой арест и продление меры пресечения как череду судейских ошибок. За обвиняемого ходатайствовал сенатор Владимир Лукин. Кроме того, обвиняемый попросил назначить Лию Ахиджакову общественным защитником, но ему почти сразу было отказано. Серебренников же рассказал в суде, что недавно вернулся с прощения с матерью, которая умерла в Ростове. Повидать ее перед смертью режиссер не смог из-за домашнего ареста. В самом конце заседания Серебренников заявил, цитата, «можете оставить под этим чертовым домашним арестом, но только выпустите из СИЗО Малобродского», конец цитаты. Мосгорсуд, однако, к доводам защиты не прислушался и отказал всем фигурантам дела.
По поводу решения суда каждый из присутствующих друзей высказал свое к нему отношение. Актриса Лия Хиджакова.
Так нельзя обращаться с людьми. Мне вообще за русскую культуру стыдоба. Стыдоба. Это уже все было, и это больно очень.
Сенатор Владимир Лукин.
Господин Малобродский обвиняется в каких-то экономических неправильных действиях. Он уже давно находится в заключении. Я считаю, что он должен проходить следствие в наиболее комфортных для него условиях.
Известные люди, писатели, актеры, журналисты выступили поручителями за Алексея Малобродского.
Я Виталий Манский.
Я Владимир Мирзоев.
Я Арина Бородина.
Меня зовут Елена Коренева.
Я Иосиф Рейхельгаус.
Я Лев Рубинштейн.
В октябре 2017 года я выступила поручителем Алексея Аркадьевича Малобродского.
Мы за него поручились.
Я абсолютно убежден в его невиновности.
Преступление не доказано.
Слишком индивидуальное к нему избрано наказание.
Он по-прежнему остается в СИЗО.
Мне кажется, это невероятно несправедливым.
Я хочу, чтобы суд, наше поручительство, рассмотрел всерьез.
Когда-то закончится одно время и начнется другое. И вам в этом другом времени тоже придется как-то существовать.
Я требую уважения к институту поручительства, к законам Российской Федерации и к себе лично.
Хотя бы поменяйте это на домашний арест. Освободите из-под стражи Алексея Малобродского.
Свободу Алексею Малобродскому.
Прокомментировал решение Мосгорсуда политобозреватель Антон Орех.
Алексей Малобродский – заложник. Он не совершал никаких поступков, за которые его нужно месяцами держать в изоляторе. А на пошив дела седьмой студии даже белых ниток пожалели. Малобродский не просто сидит 8 с лишним месяцев в СИЗО, где вообще не должен был находиться ни дня. Ему месяцами отказывали в свидании с женой. По форме это издевательство, по сути это пытка. Ему не давали возможности поговорить с родными хотя бы по телефону. Ему не просто отказывали в свиданиях, а постоянно делали это с иезуитской смекалкой. Я не говорю уже про такие вещи, как отказ о встрече с консулом Израиля или нотариусом. Дело закончили, а с материалами ознакомиться не давали. Никакой другой цели, кроме глумления над человеком, здесь нет. Почему в заложники выбрали именно Малобродского, я не знаю. Но этот прием отлично известен по другим делам. У Алексея Навального в заложниках брат Олег. В делах ЮКОСа заложниками были Василий Алексанян, Алексей Пичугин, Светлана Бахмина, Владимир Переверзин. И даже Платон Лебедев фактически был заложником. Заложник нужен для того, чтобы бить по главной цели. Чтобы стало понятно, что власти не остановятся и не побрезгуют. Вот только самого Серебренникова это это не спасет, потому что и он здесь как заложник. Заложник ситуации, когда требуется раз и навсегда поставить на место всех этих мастеров искусств. Серебренников был выбран на роль сакральной жертвы просто потому, что был слишком ярким для нашего темного царства.
На этом я прощаюсь с вами, друзья. Всего вам доброго. Сегодняшний дайджест подготовил Марина Чернова специально для радиостанции SBS. 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 SBS Radio.